Вечный огонь. 1.
«Ах ты, свинтус! Ах ты, рифмоплет паршивый! Ах ты, изменщик!»
Геральт, заинтригованный, потянул кобылу за угол. Не успел он установить источник воплей, как к ним присоединился глубокий липко-стеклянный звон. «Вишневое варенье», — подумал ведьмак. «Такой звук издает банка вишневого варенья, если запустить ее с большой высоты и с большой силой». Это-то он знал отлично. Йеннифер, когда они жили вместе, доводилось в гневе кидать в него банками варенья, которые она получала от клиентов. Потому что сама Йеннифер понятия не имела о том, как варить варенье. А магия в этом отношении не всегда давала положительные результаты. За углом, перед узким, покрашенным в розовое домиком, собралась солидная кучка ротозеев. На маленьком, украшенном цветами балкончике под наклонным навесом стояла молодая светловолосая женщина в ночной сорочке. Выгнув пухленькое и кругленькое плечико, выглядывающее из-под оборок, она с размаху запустила вниз обитый по краям цветочный горшок. Худощавый мужчина в сливового цвета шапочке с белым пером отскочил, словно ошпаренный. Горшок шмякнулся о землю прямо у его ног и разлетелся на куски. «Ну, Веспуля! Ну, Веспуленька! Ну, радость моя!» — крикнул мужчина в шапочке с пером. «Не верь сплетням! Я хранил тебе верность провалиться мне на этом самом месте, если вру!»
«Прохвост! Чёртово семя! Бродяга!»
— взвизгнула пухленькая блондинка и скрылась в глубине дома. Видать, в поисках очередных снарядов. «Эй, Лютик!» — окликнул мужчину ведьмак, волоча на поле боя упирающуюся и фыркающую кобылу. «Как жизнь? Что происходит?»
«Жизнь? Нормально!» — осклабившись, проговорил трубадур. «Как всегда! Привет, Геральт! Каким ветром занесло? А, черт, осторожней!»
Оловянный бокал свистнул в воздухе и с грохотом отскочил от брусчатки. Лютик поднял его, осмотрел и кинул в канаву.
«Забирай свои шмотки!» — крикнула блондинка, призывно играя оборками на пухленьких грудках. «И прочь с глаз моих! Чтоб ноги твоей больше тут не было, стихоплет!»
«Это не мое», — удивился Лютик, поднимая с земли мужские брюки с гачами разного цвета.
«В жизни у меня не было таких штанов! Убирайся, видеть тебя не желаю! Ты... Знаете, какой он в постели? Никудышный! Никудышный, слышишь? Слышите, люди?»
Очередной горшок просвистел в воздухе, зафурчал торчащим из него сухим стеблем. Лютик едва увернулся. Вслед за горшком полетел медный котел, никак не меньше, чем в 2,5 галлона. Толпа зевак, держась за пределами обстрела, тряслась от хохота. Самые большие остряки хлопали в ладоши, кричали «бис» и убеждали блондинку действовать активнее.
«Слушай, у нее в доме нет катапульты?» — забеспокоился ведьмак.
«Не исключено», — сказал поэт, задрав голову к балкону. «У нее дома жуткий склад рухляди. Штаны видел?»
«А может, лучше уйти? Вернешься, когда утихомирится?»
«Еще чего!» — скривился Лютик. «Возвращаться в дом, из которого в тебя бросают оскорбления и медные котлы? Сей непрочный союз? Я в одностороннем порядке объявляю разорванным. Подождем только, пусть выкинет... Ой, мать моя, нет! Веспуля, моя лютня!»
Он бросился к дому, протянув руки, споткнулся, упал, схватил инструмент в последний момент уже над самой брусчаткой. Лютня проговорила, стонуще и певуче.
«Ух!» — вздохнул Барт, поднимаясь с земли. «Порядок. Отличная штука, Геральт. Теперь можно идти. Там, правда, еще остался плащ с куньим воротником, но ничего не попишешь, пусть мне будет хуже. Плащ, насколько я ее знаю, она не выкинет». «Ах ты, лживое дерьмо!» — разоралась блондинка и сплюнула с балкона, разбрызгивая слюну. «Ах ты, бродяга! Ах ты, фанфарон хриплый!»
«Что это она тебя так, а? Проштрафился в чем?»
«Да нет, все нормально», — пожал плечами трубадур. «Она требует моногамии, мать ее так-то, а сама кидает людей чужими портками. Слышал, как она меня обзывала? О, боги, мне тоже известны такие, которые приятнее отказывают, чем она дает. Но я же не кричу об этом на улицах. Пошли отсюда».
«Куда?»
«А как думаешь? В храм вечного огня, что ли? Пошли и завалимся в наконечник пики. Надо успокоить нервы».
Ведьмак, не протестуя, повел кобылу за лютиком, бодро нырнувшим в узкий проулок. Трубадур на ходу подкрутил колки лютни. Потренькал на струнах, взял глубокий вибрирующий аккорд. «Уж осень зиму ветром кличет, слова теряют смысл и звук, и бриллианты слез с ресничек дождинками спадают вдруг». Он замолчал, весело помахал рукой двум девчонкам, проходившим мимо с корзинками, полными овощей. Девчонки захихикали. «Что привело тебя в Новиград, Геральт?»
«Закупки, упряжь, немного снаряжения и новая куртка». Ведьмак одернул шуршащую, пахнущую новизной кожу. «Как тебе нравится моя новая одежка, Лютик?»
«Отстаешь от моды», — поморщился Барт, стряхивая куриное перо со своего блестящего василькового кафтана с рукавами-пуфом и воротником-зубчиками. «Ах, как я рад, что мы встретились! Здесь, в Новиграде, столице мира, центре и колыбели культуры. Здесь просвещенный человек может вздохнуть полной грудью».
«А не перейти ли нам дышать полной грудью на улочку подальше?» — предложил Геральт, глядя на оборванца, который, присев на корточки и выкатив глаза, справлял большую нужду в проулке.
«Очень уж язвительным стал твой вечный сарказм!» — Лютик снова поморщился. «Говорю тебе, Новиград — пуп мира! Почти 30 000 жителей, не считая гостей столицы, представляешь? Каменные дома, мощеные улицы, морской порт, склады, 4 водяные мельницы, бойни, лесопилки, крупное башмачное производство и вдобавок все вообразимые цехи и ремесла. Монетный двор, 8 банков и 19 ломбардов. Дворец и кардигардию аж дух захватывает. И развлечения. Эшафот, шибеница с опускающейся платформой, 35 трактиров, театр, зверинец, базар. И 12 борделей, и храмы, не помню уж сколько, много. Ну а женщины, Геральт, умытые, чистенькие и ароматные. Бархат и шелк, корсеты и ленточки. Ах, Геральт, стихи так и просятся на уста. Где ты живешь, белым-бело от снега, покрыты льдом и речки, и поля. В твоих очах печаль, призыв и нега. Но зимним сном охвачена земля.
«Новая баллада?»
«Ага. Назову ее «Зима». Только она еще не готова, никак не могу окончить. Из-за виспули меня так и трясет, и рифмы не держатся в голове. Да, Геральт, совсем забыл. Как там Йеннифер?»
«Никак».
«Понимаю».
«Ничего ты не понимаешь. Ну, где твоя корчма, далеко еще?»
«За углом. О, мы уже на месте. Видишь вывеску?»
«Вижу».
«Приветствую и низко кланяюсь», — улыбнулся Лютик девушке, подметавшей лестницу. «Вам, милостивые государыня, уже кто-нибудь говорил, что вы прелестны?»
Девушка покраснела и крепче ухватилась за метлу. Геральт подумал было, что она вот-вот приложит трубадура палкой, но ошибся. Девушка мило улыбнулась и затрепыхала ресницами. Лютик, как обычно, не обратил на это никакого внимания.
«Приветствую и желаю всего наилучшего! Добрый день!» — загремел он, входя в корчму, и резко провел большим пальцем по струнам лютни. «Мэтр Лютик, знаменитейший поэт всей благодатной стране, посетил твой неопрятный кабак, хозяин, ибо возжелал выпить пиво. Ценишь ли ты честь, оказываемую тебе мною, мошенник?»
«Ценю», — буркнул трактирщик, выходя из-за стойки. «Рад вас видеть, господин Пивон. Вижу ваше слово и взаправду не дым. Вы ведь обещали зайти сразу же поутру и заплатить за вчерашнее». «А я-то, надо, подумал, вы врете, как всегда. Я прям-таки сгораю со стыда».
«Совершенно напрасно сгораешь, добрый человек», — беспечно бросил трубадур. «Потому как денег у меня нет. Поговорим об этом после».
«Нет уж», — холодно бросил трактирщик. «Поговорим сейчас. Кредит кончился, уважаемый господин поэт. Два раза меня не проведешь».
Лютик повесил лютню на торчащий в стене крюк, уселся за стол, снял шапочку и задумчиво пригладил пришпиленную к ней эгретку.
«Ты при деньгах, Геральт?» — вопросил он с надеждой в голосе.
«Нет, все, что было, ушло на куртку».
«Скверно и паршиво», — вздохнул Лютик. «Черт, ни одной живой души, ну никого, кто мог бы угостить».
«Эй, хозяин, что так пусто нынче?»
«Еще слишком рано для обычных гостей». А подмастерья каменщицкие, те, что храм ремонтируют, уже побывали и вернулись на стройку, забрав мастера.
И никого больше, никогошеньки?
Никого, кроме благородного купца Бибервельта, который завтракает в Большом Эркере.
А, так дайте тут, обрадовался Лютик. Надо было сразу сказать. Пошли в Эркер, Геральт. Бибервельт, ты низушка, знаешь?
Нет.
Не беда, познакомишься.
Ого!
— воскликнул Трубадур, направляясь в боковую комнату.
— Чую с запада веяние и дух луковой похлебки, столь милые моему обонянию. Ку-ку, это мы, нежданчики!
В эркере за средним столом у столба, украшенного гирляндами чеснока и пучками трав, сидел пухлощекий кудрявый низушек в фисташково-зеленой жилетке. В правой руке у него была ложка, левой он придерживал глиняную тарелку. При виде Лютика и Геральта низушек замер, раскрыв рот. А его огромные орехового цвета глаза расширились от страха.
«Привет, Дайнти!» — сказал Лютик, весело помахав шапочкой.
Низушек по-прежнему не изменил позы и не прикрыл рта. Рука у него, как заметил Геральт, слегка подрагивала. А свисающая с ложки длинная ниточка вареного лука раскачивалась, словно маятник.
«Привет, Лютик!» — заикаясь, выдавил он и громко сглотнул.
«Икота замучила! Хочешь, напугая, сразу пройдет!»
«Слушай, на заставе видели твою женушку? Вот-вот явится! Гордение Бибервельт собственной персоной! Ха-ха!»
«Дурак ты, Лютик!»
— укоризненно проговорил низушек. Лютик снова жемчужно рассмеялся, одновременно взяв два сложных аккорда на струнах лютни.
«Потому как мина у тебя исключительно глупая, братец, а таращишься ты на нас так, словно у нас рога и хвосты выросли. А может, ведьмака испугался, а? Или, думаешь, начался сезон охоты на низушков? Может...»
«Прекрати», — не выдержал Геральт, подходя к столу. «Прости, дружище. Лютик сегодня перенес тяжелую личную трагедию и еще не оправился. Вот и пытается шуткой прикрыть печаль, угнетение и стыд».
«Не говорите».
Низушек втянул, наконец, содержимое ложки.
«Сам угадаю. Любезная Веспуля звезданула его по комполу горшком и выперла, наконец, в зашей. Так, Лютик? Я не разговариваю на деликатные темы с личностями, кои сами жрут и пьют, а друзей заставляют стоять», — проговорил Трубадур и тут же, не ожидая приглашения, уселся.
Низушек зачерпнул ложку похлебки и слизнул свисающие с нее нитки сыра.
«Что правда, то правда», — угрюмо произнес он. «Приглашаю, куда ж деваться. Присаживайтесь, и чем хата богата, отведайте луковой похлебки».
«В принципе-то я так рано не ем», — задрал нос Лютик. «Ну уж так и быть, уважу. Только не на пустой желудок. Эй, хозяин, пиво любезное, да живо!»
Девушка с красивой толстой косой, свисающей до ягодиц, принесла тарелки с похлебкой и кубки. Геральт, приглядевшись к ее кругленькой, покрытой пушком мордашке, отметил для себя, что у нее были бы вполне приличные губки, если бы она помнила о том, что ротик надобно хоть иногда прикрывать.
«Дриада лесная!» — воскликнул Лютик, хватая руку девушки и целуя ее в ладошку. «Сильфида! Волшебница! Божественное создание с глазами, словно васильковые озера! Прелестная, как утренняя заря, а форма губ твоих, возбуждающе приоткрытых!»
«Дайте ему пиво быстренько!» — простонал Дайнти Бибервельт. «Не то случится несчастье!»
«Не случится, не случится!» — заверил Барт. «Правда, Геральт? На всем белом свете не найти более спокойных людей, нежели мы двое. Я, милздарь-купец, поэт и музыкант, а музыка умягчает обычаи. А наличествующий здесь, в Эркере, ведьмак вообще опасен исключительно для чудищ, чудовищ и уродцев. Познакомьтесь, Геральт из Ривии, гроза упырей, упыриц, упырих, оборотней и всяческой мерзопакостности. Небось, слышал о Геральте, Дайнти?»
«Слышал».
Низушек подозрительно глянул на ведьмака.
«Ну и что? Что поделываете в Новиграде, милздарь Геральт? Неужто туточки появились какие-нибудь страшные монстры? Вас наняли?»
«Нет», — улыбнулся ведьмак, — «я на отдыхе».
«О!»
— произнес Дайнти, нервно перебирая волосатыми ногами на поллоктя, недостающими до пола.
«Это славно».
«Что славно?» — Лютик проглотил ложку похлебки и запил пивом. «Не хочешь поддержать нас, Бибервельт?
В увеселениях, разумеется. Ишь, как все славно складывается. Здесь, в наконечнике пики, мы намерены подвыпить, а потом планируем забежать в Пассифлорум, это очень дорогой и приличный бордель, на простом языке страстоцветом именуемый, где можно пригласить полуэльфку, а если повезет, то и чистокровку. Однако нам нужен спонсор.
Кто-кто?
Ну, тот, кто будет платить.
Так я и думал, буркнул Дайнти. Сожалею. Во-первых, у меня деловая торговая встреча. Во-вторых, нет средств на оплату подобных увеселений. В-третьих, в страстоцвет пускают только людей.
А мы кто? Совы сычные или как там?
Ах да, понимаю.
Туда не пускают низушков. Это верно, ты прав, Дайнти. Здесь Новиград, столица мира.
Да,
произнес низушек, не отрываясь от ведьмака и странно кривя губы.
Ну, так я уж пойду, я договорился.
Дверь эркера с грохотом отворилась, и в комнату влетел Дайнти Бибервельт.
«О, боги!» — взвизгнул Лютик.
Низушек, появившийся в дверях, ничем не отличался от низушка, сидящего за столом. Если не считать, что за столом сидел чистый, а в дверях стоял грязный, побитый и помятый.
«Вот где ты, сучий хвост!»
— рявкнул грязный низушек, кидаясь к столу.
«Ах ты, ворюга!»
Его чистый близнец вскочил, опрокинув табурет и свалив со стола посуду. Геральт отреагировал автоматически и молниеносно. Схватив со скамьи меч в ножнах, он съездил Бибервельту по загривку тяжелым ремнем. Низушек рухнул на пол, скуксился, юркнул меж ног Лютика и на четвереньках почимчиковал к выходу. При этом его руки и ноги вдруг вытянулись, словно лапки паука. Увидев это, грязный Дайнти Бибервельт разразился бранью, взвыл и отскочил, с грохотом врезавшись спиной в деревянную перегородку. Геральт кинул ножны, пинком отбросил с дороги стул и рванулся в погоню. Чистый Дайнти Бибервельт кузнечиком перескочил порог эркера, влетел в общую залу, натолкнулся на девицу с полураскрытым ртом. Увидев его длинные лапы и карикатурно расплывшуюся физиономию, девушка разинула рот на всю возможную ширину и издала пронизывающий уши вопль. Геральт, воспользовавшись потерей темпа, вызванной соударением лжедайнти с девушкой, догнал его на середине залы и ловким пинком в колено повалил на пол.
«Не рыпайся, братишечка!» — прошепел он сквозь стиснутые зубы, приставив к монстру острие меча. «Не рыпайся!»
«Что тут творится?» —
зарычал трактирщик, подбегая с черенком от лопаты в руке.
«Что еще за фокусы?»
«Стража! Дечка, жми за стражей!»
«Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е «Остановитесь!
«Никакой стражи!» — поддержал его грязный низушек, вылетая из эркера. «Держи девчонку, Лютик!»
Трубадур схватил верещащую дечку, невзирая на спешку, старательно выбирая места.
Дечка запищала и осела на пол у его ног. «Спокойно, хозяин!» — с трудом выговорил Дайнти. «Это дело личное, не надо стражи! Я покрою ущерб!»
«Нет никакого ущерба!»
— трезво проговорил трактирщик, осматривая залу.
«Но будет!» — скрежетнул толстенький низушек. «Потому как сейчас я стану его бить, и еще как! Я стану бить его жестоко, долго и страстно, и тогда он тут все раздолбает!»
Распластавшаяся на полу длиннолапая карикатура на Дайнти Бибервельта жалостливо захрипела.
«Ничего подобного!»
— проговорил холодно трактирщик, прищурившись и слегка приподняв черенок.
«Бейте его, сколь влезет на улице или во дворе, господин Низушек! Потому как это же прям-таки уродец какой-то!»
«Хозяин!» — спокойно произнес Геральт, не ослабляя нажатия клинка на шею уродца. «Главное не волноваться. Никто ничего не разобьет, не будет никакого ущерба. Мы владеем ситуацией. Я ведьмак, а уродец, как видите, у меня в руках. Однако, поскольку это действительно похоже на личные отношения, мы спокойно выясним их в эркере. Отпусти девушку, Лютика, иди сюда. У меня в сумке лежит серебряная цепочка, вынь ее и как следует стяни лапы этому типу. В локтях, за спиной. Не шевелись, братишечка».
Существо тоненько заскулило.
«Порядок, Геральт», — сказал Лютик. «Связал, пошли в эркер». «А вы, хозяин, чего стоите? Я же заказывал пиво. А уж если я заказываю пиво, то его должно подавать до тех пор, пока я не крикну воды».
Геральт подтолкнул связанное существо к эркеру и грубо усадил у столба. Дайнти Бибервельт тоже уселся, глянул с неприязнью.
«Это ж жуть, как оно выглядит», — сказал он. «Но прям куча прокисшего теста. Глянь на его нос, Лютик, вот-вот отвалится собачья мать. А уши, как у моей тещи перед самыми похоронами. Бррр».
«Минуточку», — буркнул Лютик. «Ты Бибервельт? Ну да, несомненно. Но то, что сидит у столба, только что было тобою, если я не ошибаюсь. Геральт, все взоры обращены на тебя, а ты ведьмак. Что тут, черт побери, деется? Что это?»
«Мимик».
«Сам ты мимик», — гортанно проговорило существо, болтая носом. «Никакой я не мимик, а Доплер. И зовут меня Тельика Лунгривин Клиторт. Сокращенно Пенсток. Друзья называют меня Дуду. Я тебе сейчас покажу, Дуду, сукин сын!» — рявкнул Дайнти, замахиваясь на него кулаком. «Где мои кони, ворюга?»
«Милздари», — напомнил трактирщик, входя с кувшином и охапкой кружек. «Вы обещали, что будет спокойно».
«А, пиво!» — вздохнул Низушек. «Ну и жажда, черт побери, и голод!»
«Я бы тоже выпил», — невнятно сообщил Тельика Лунгривинг Литорт.
Никто не обратил внимания.
«Что это такое?»
— спросил трактирщик, поглядывая на существо, которое при виде пива высунуло из-за отвисших, тестообразных губ длиннющее язычище.
«Что это за штука, господа?»
«Мимик», — повторил Геральт, не обращая внимания на гримасы уродца. «Впрочем, у него много названий. Подвойняк, векслинг, бедняр или доплер, как он сам себя окрестил».
«Векслинг!» — выкрикнул трактирщик. «Здесь, в Новиграде, в моем заведении? А ну быстро, надо вызвать стражу и богослужителей!»
«Потише, потише!» — кашлянул Дайнти Бибервельт,
спешно подъедая похлебку Лютика из чудом уцелевшей тарелки.
«Еще успеется, но потом. Этот стервец обокрал меня. Я не намерен отдавать его здешним властям, пока не получу свою собственность. Знаем мы вас, новиградцев, и ваших судей тоже. Вернут, может, 1/10, не больше».
«Смилуйтесь!» — душераздирающе завопил Доплер. «Не выдавайте меня людям! Вы знаете, что они творят с нами!»
«Именно что знаем!» — кивнул трактирщик. «Над пойманным Доплером богослужители читают экзорцизмы, а потом связывают, облепляют толстым слоем глины с опилками и обжигают до тех пор, пока глина не превратится в кирпич. По крайней мере, так делали раньше, когда эти чудища попадались чаще».
«Варварский обычай, воистину человеческий», — поморщился Дайнти, отодвигая пустую уже тарелку. «Впрочем, возможно, это и справедливое наказание за бандитизм и воровство. Ну давай, говори, подлец, где мои кони? А ну быстренько, а то протяну твою носяру между ног и засуну в задницу. Где мои кони, спрашиваю?»
«Продал»,
— простонал Тельика Лунгривин Клиторт. Отвисшие уши вдруг собрались у него в шарики, напоминающие миниатюрные качанчики брюссельской капусты.
«Продал! Вы слышали?»
— вскипел Низушек.
«Он продал моих лошадок!»
«Ясное дело», — сказал Лютик. «У него было время. Он здесь уже 3 дня. Я 3 дня вижу тебя, то есть его. Черт побери, значит ли это что?»
«Конечно, значит!»
— зарычал купец, топая покрытыми шерстью ногами. «Он обокрал меня в пути, в дне пути от города. Приехал, вроде бы, как это я, понимаете? И продал моих лошадей. Я его убью, удушу своими руками».
«Расскажите, как это случилось, господин Бибервельт».
«Геральт из Ривии, если не ошибаюсь. Ведьмак?»
Геральт утвердительно кивнул.
«Все складывается как нельзя лучше», — сказал Низушек. «Я Дайнти Бибервельт из Почечуева Лога. Фермер, коновод и купец. Называй меня просто Дан, Геральт».
«Рассказывай, Дан».
«Ну так вот. Мы с конюхами вели лошадей на рынок, в чертов брод на продажу. В одном дне пути от города выпал нам последний постой. Мы заночевали, предварительно управившись с бочоночком водочки на жженом сахаре. Посреди ночи я просыпаюсь, чую, пузырь чуть не разрывается. Ну, слезаю с возу, дай, думаю, при оказии кину взгляд, как там коняшки на лугу. Выхожу, туман хоть глаз кали, вдруг вижу, идет кто-то. Кто тут, спрашиваю? Он не гугу.
Подхожу ближе и вижу себя самого, словно в зеркале. Думаю, не надо было водку хлебать, а траву проклятую. А этот вон, потому как это был именно он, как даст мне в лоб. Увидел я звезды и накрыл с ногами. Утром просыпаюсь в каком-то идиотском кустарнике. На голове шишка с огурец, кругом ни души, от нашего обоза тоже ни следа. Бродил я целый день, пока наконец-то тракт отыскал. 2 дня обрел, корешки и жевал, да сырые грибы. А он, это засранная дудулина, или как там его, за место меня поехал в Новиград и загнал моих лошадей. Я ему сейчас на своих конюхов высеку по 100 плетей каждому по голому заду, слепым жопам. Чтобы собственного хозяина не узнать, чтобы дать себя так охмурить, дурни, капустные лбы, морды протокольные.
«Не обижайся на них, Дан», — сказал Геральт. «Мимик копирует с такой точностью, что его невозможно отличить от оригинала или от жертвы, которую он себе высмотрел. Ты что, никогда не слышал о мимиках?»
«Слышать-то слышал, додумал выдумки».
«Не выдумки, как видишь. Доплеру достаточно внимательно присмотреться к жертве, чтобы мгновенно и безошибочно воспроизвести нужную структуру материи. Заметь, это не иллюзия, а абсолютно полное изменение. До мельчайших деталей. Каким образом мимики это делают, неизвестно. Чародеи предполагают, что тут действует та же составляющая крови, что и при ликантропии. Но я думаю, это что-то совершенно иное, либо же в 1000 раз более сильное. В конце концов, у оборотней всего 2, а самое большее 3 ипостаси. А доплер может превращаться во что угодно, лишь бы более-менее точно совпадала масса тела.
Масса тела?
Ну, в мастодонта, например, он не превратится. И в мышь тоже.
Понимаю. А цепь, которой ты его связал, зачем?
Серебро. Для ликантропа убийственно. У мимика, как видишь, только сдерживает трансформацию. Вот он сидит тут в присущем ему виде.
Доплер разлепил склеившиеся губы и зыркнул на ведьмака злыми мутными глазами, радужницы которых уже потеряли свойственный низушкам ореховый цвет и стали желтыми.
«И хорошо, что сидит, сукин сын», — буркнул Дайнти.
«Подумать только, он даже остановился здесь, в наконечнике пики, где обычно останавливаюсь и я. Ему уже мнится, будто он — это я».
«Дайнти», — покрутил головой Лютик, — «он и был тобой. Я встречаюсь с ним уже 3 сутки. Он выглядел, как ты, и говорил, как ты. Он даже мыслил, как ты. А когда дело дошло до Выпивона, то он и скупым оказался, как ты. А может, еще скупее?»
«Последнее меня не волнует», — сказал Низушек. «Так что, может, верну хотя бы часть своих денег. Мне противно к нему прикасаться. Возьми у него мешок, Лютик, проверь, что там. Должно быть немало, если этот конокрад действительно продал моих лошадок».
«У тебя сколько было лошадей?»
12.
«Считая по мировым ценам, — проговорил Трубадур, заглядывая в мешок, — того, что тут есть, хватит разве что на 1, да и то, ежели попадется старая и облезлая. А если по новиградским, то вообще на 2, самое большее 3 козы».
Купец смолчал, но вид у него был такой, будто он вот-вот пустит слезу. Тельика Лунгривинг Литорт низко опустил нос, а нижнюю губу еще ниже, и тихонько забулькал.
«Одним словом, — наконец проговорил Низушек, — ограбила меня и превратила в нищего существо, существование которого, простите за каламбур, я считал сказкой. Это называется «не повезло».
«Не добавить, не прибавить», — сказал ведьмак, окидывая взглядом съежившегося на табурете доплера. «Я тоже был уверен, что мимиков давным-давно истребили. Раньше, говорят, их много обитало в здешних лесах и на плоскогорье. Но их способность к мимикрии очень беспокоила первых поселенцев, и на них начали охотиться. Довольно успешно. А вскоре перебили почти всех».
«К счастью», — сказал трактирщик.
«Тьфу-тьфу, клянусь вечным огнем. Уж лучше дракон или дьявол, которые завсегда оказываются драконом или дьяволом, и ведомо чего держаться. Но вурдалачество, в смысле оборотничество, всяческие изменения и перемены — это мерзопакостная чертова процедура, обман и предательство людям на урон и погибель. Уж это все придумано энтими, хрен знает, как их еще и назвать-то, паскудами. Говорю вам, давайте вызовем стражу и в огонь его, погонь такую, в огонь!»
«Геральт», — заинтересовался Лютик, — «хотелось бы послушать мнение специалиста. Векслинги, они что, действительно такие опасные и агрессивные?»
«Их способность к копированию, — сказал ведьмак, —
свойство, которое служит скорее защите, нежели нападению. Я не слышал...
«Дьявольщина!» — зло прервал Дайнти, хватив кулаком по столу. «Если бить по морде и обкрадывать не нападение, то что ж тогда считать нападением? Кончайте мудрствовать. Все проще простого. На меня напали и ограбили. Отобрали не только добытое тяжким трудом имущество, но и лично мою внешность. Я требую удовлетворения. Я не усну».
«Стражу! Стражу надо скликать!» — настаивал трактирщик. «И богослужителей призвать! И спалить энто чудище, энту нелюдь!»
«Перестаньте, хозяин!» — поднял голову Низушек. «Надоели вы со своими энтями! Заметьте, вам-то энтот, тьфу ты, этот нелюдь ничего не сделал, только мне! Кстати, я-то ведь тоже нелюдь!»
«Да что вы, господин Бибервельт!»
— нервно рассмеялся трактирщик.
«Одно дело вы, другое он! Вы без малого человека, он-то монстр! Удивляюсь я с вас, милздарь ведьмак! Этак вы как-то спокойненько себе сидите. Для чего вы, прошу прощения, существуете? Ваша обязанность убивать чудовищ или как?»
«Чудовищ, да», — холодно сказал Геральт. «Чудовищ, а не представителей разумных рас».
«Ну, знаете, милздарь», — сказал трактирщик. «Теперь-то вы уж явно того, переборщили».
«Это уж точно», — вставил Лютик. «Перегнул ты палку, Геральт, с этой своей разумной расой. Ты только глянь на него».
Тельика Лунгривин Клеторт действительно в данный момент никак не походил на представителя разумной расы. Он напоминал куклу, вылепленную из грязи и муки, глядящую на ведьмака умоляюще мутными желтыми глазами. Да и сопение, которое он издавал, касающимся столешницы носом, было не к лицу представителю разумной расы.
«Кончайте пререкаться!» — вдруг рявкнул Дайнти Бибервельт. «Не о чем тут рассуждать! Важно одно — мои кони и мои потери. Слышишь, гриб вонючий? Кому продал моих лошадок? Что сделал с деньгами? Говори сразу, не то я тебя запинаю и забью, и сдеру с тебя шкуру!»
Дечка, приоткрыв дверь, сунула в эркер светлую головку.
«Гости в корчме, отец!» — шепнула она. «Каменщики со стройки и другие. Я их обслуживаю, а вы тут-то так громко не орите, а то они уж начинают зыркать на эркер».
«О, вечный огонь!» —
перепугался трактирщик, глядя на распластавшегося доплера.
«Если сюда кто-нибудь заглянет и увидит энто, ой-ой-ой, будет дело. Уж ежели не хочете вызывать стражу, ты хоть милздарь ведьмак. Ежели энто и взаправду векслинг, то скажите ему, пусть превратится во что-нибудь поприличнее, вроде бы, чтоб не узнали. Пока!»
«Верно», — сказал Дайнти. «Пусть он в кого-нибудь передоплерится, Геральт!»
«В кого?»
— неожиданно пробулькал доплер.
«Я могу принять форму, к которой как следует пригляжусь. Так в которого из вас мне перемениться?»
«Только не в меня!» — быстро сказал трактирщик.
«И не в меня!» — охнул Лютик. «Впрочем, это был бы никакой не камуфляж. Меня все знают, так что два Лютика за одним столом — большая сенсация, нежели этот тип в собственном соку».
«Со мной то же самое», — усмехнулся Геральт. «Остаешься ты, Дан. И все получается прекрасно. Не обижайся, но ты и сам знаешь, люди с трудом отличают низушка от низушка».
Купец долго раздумывать не стал.
«Лады», — сказал он, — «пусть будет так. Сними с него цепь, ведьмак. Но давай, превращайся в меня, ты, безмозглая разумная раса».
Как только с него сняли цепь, доплер расставил тестообразные лапы, пощупал нос и вытаращился на низушка. Отвисшая кожа на лице собралась и расцветилась. Нос уменьшился и втянулся с глухим чавканем. На голом черепе выросли курчавые волосы. Дайнти вылупил глаза. Трактирщик в немом изумлении раскрыл рот на манер собственной дочки-дечки. Лютик вздохнул и ахнул. Последним у доплера изменился цвет глаз. Дайнти Бибервельт II откашлялся, перегнулся через стол, схватил кружку Дайнти Бибервельта I и жадно приник к ней устами.
«Не может быть, не может быть!» — прошептал Лютик. «Вы только взгляните, до чего точно скопировал, не различишь. Все тютелька в тютельку. Даже шишки от комаров и пятна на штанах. Именно что на штанах.
Такого не могут даже чародеи. Пощупай, настоящая шерсть, никакая не иллюзия. Невероятно. Как он это делает?»
«Никто не знает», — буркнул ведьмак. «И сам он тоже.
Я говорил, что он способен произвольно изменять материю, но это органическая способность, инстинктивная.
Но штаны! Из чего он сотворил штаны и жилетку?
Его собственная измененная кожа. Не думаю, что он охотно отдаст штаны. Впрочем, они тут же потеряли бы свойства шерсти.
«А жаль», — проявил сообразительность Дайнти. «Я уже подумал, было не приказать ли ему превратить ведерко материи в ведерко золота».
Доплер, теперь точная копия Низушка, расположился поудобнее на скамейке и широко улыбнулся, видимо, радуясь, что стал центром внимания. Он сидел точно в такой же позе, что и Дайнти, и точно так же болтал волосатыми ногами.
«А ты много знаешь о Доплерах, Геральт?» — сказал он, отхлебнул из кружки, почмокал и рыгнул. «Воистину много!» «О, боги, и голос, и манеры тоже бибервельтовы!» — сказал Лютик. «Нет ли у кого лоскутка красной китайки? Надо бы его, черт побери, пометить, а то может случиться беда!»
«Да то что, Лютик!» — возмутился Дайнти Бибервельт Первый.
«Надеюсь, меня-то с ним не спутаешь? С первого взгляда видно разницу», — докончил Дайнти Бибервельт Второй и снова вежливо рыгнул. «И верно, чтобы перепутать, надо быть глупее кобыльего копыта». «Но разве я не говорил?» — восхищенно шепнул Лютик. «Он мыслит и говорит точно, как Бибервельт, не различишь».
«Преувеличение», — надул губы Низушек. «Крупное преувеличение».
«Нет», — возразил Геральт, — «не преувеличение». «Верь, не верь, но в данный момент он — это ты, Дан». Неведомым образом Доплер точно копирует также и психику оригинала.
«Пси... что?»
«Ну, свойства разума, характер, чувства, мысли, душу». И это подтверждает как раз то, что отрицают большинство чародеев и все богослужители. А именно, что душа тоже материя.
«Светотатство!» — шепнул трактирщик.
«И глупость!» — твердо заметил Дайнти Бибервельт. «Не рассказывай сказок, ведьмак. Свойство разума, ничего себе. Скопировать чужой нос и портки — это куда ни шло, но разум — это тебе не в бочку пер... простите, сейчас докажу. Если бы этот вшивый Доплер скопировал мой купеческий разум, то не продал бы лошадей в Новиграде, где на них нет спроса, а поехал бы в чертов брод на конский рынок, где цены договорные, кто больше даст. Там не прогадаешь».
«Именно что прогадаешь».
Доплер спародировал обиженную мину Низушка и фыркнул свойственным тому образом.
«Во-первых, цены на аукционе в чертовом броде падают, потому что купцы сговариваются, как им торговаться. К тому же идут дополнительные комиссионные аукционщику».
«Не учи меня торговать, задница!» — обрушился Бибервельт. «Я в чертовом броде взял бы 90, а то и 100 за штуку. А сколько получил ты от новиградских скряг?»
«По 130», — сказал Доплер.
«Брешешь, распустеха!»
«Не брешу!»
Я погнал лошадей прямо в порт, господин Дайнти, и нашел там заморского торговца кожами. Скорняки не пользуются валами, снаряжая караваны, потому как валы слишком медлительны. Кожи легкие, но ценные, стало быть, надо ездить быстро. В Новиграде нет спроса на коней, потому-то и коней тоже нет. У меня были единственные доступные. Вот я и продиктовал цену. Это просто...
«Не учи меня, сказал!»
— рявкнул Дайнти, покраснев как бурак. «Ну ладно, стало быть, заработал, а деньги где?»
«Пустил в оборот»,
— гордо ответил Тельика, почесав типичным для Низушка движением густую шевелюру.
«Деньги, господин Дайнти, должны обращаться, а интерес — крутиться».
«Смотри, как бы я тебе голову не скрутил! А ну, говори, что сделал с выручкой за лошадей!»
«Я же сказал, накупил товаров».
«Каких? Что купил, уродина?»
«Как ошенили»,
— с трудом проговорил Доплер, а потом быстро продекламировал.
500 корцев кошенили, 62 рюйса коры мимозы, 55 гарнков розового масла, 23 бочонка рыбьего жира, 600 глиняных мисок и 80 фунтов пчелиного воска. Рыбий жир, кстати, купил очень дешево, потому как он немного уже прогорк. Да, чуть было не забыл. Еще купил 100 локтей хлопчатобумажного шнура».
Наступило долгое, очень долгое молчание.
«Прогорклый жир»,
— сказал, наконец, Дайнти, очень медленно выговаривая отдельные слова.
«Хлопчатобумажный шнур, розовое масло. Да я никак сплю. Да, это кошмар. В Новиграде можно купить все, всякие ценные и полезные вещи. Этот кретин выбрасывает мои деньги на какое-то дерьмо.
прикинувшись мною. Я разорен, уплыли мои денежки коту под хвост, моя купеческая репутация. Нет, довольно. Дай меч, Геральт, я зарублю его на месте.
Дверь эркера со скрипом отворилась.
«Купец Бибервельд!»
— пропищал вошедший тип в пурпурной мантии, висевшей на худой фигуре, словно на палке. На голове у него была бархатная шапочка в форме перевернутого ночного горшка.
«Есть тот купец Бибервельд!»
«Есть!» — одновременно откликнулись оба низушка.
В следующий момент один из дайенти Бибервельтов плеснул содержимое кружки в лицо ведьмаку, ловко выбил табурет из-под лютика и промчался под столом к двери, уронив по пути субъекта в смешной шапочке.
«Пожар! Спасайтесь!» — завыл он, влетая в общий зал. «Убивают! Горим!»
Геральт, отряхиваясь от пивной пены, кинулся за ним, но другой Бибервельт, тоже бежавший к двери, поскользнулся на опилках и свалился ему под ноги. Оба упали у самого порожка. Лютик, выбравшись из-под стола, дико ругался.
«Нападение!»
заверещал с пола тощий тип, запутавшись в пурпурной мантии.
«Нападение! Бандиты!»
Геральт переполз через низушко, влетел в зал, увидел, как Доплер, раскидывая гостей, выбегает на улицу. Кинулся следом и тут же уперся в упругую, неподатливую стену людей, заградивших дорогу. Одного, умаруханного глиной и воняющего пивом, ему удалось перевернуть, но остальные зажали его железными тисками плеч. Он яростно рванулся, послышался сухой треск рвущихся ниток, лопающейся кожи, и под правой подмышкой сделалось просторно. Ведьмак ругнулся, перестав вырываться.
«Поймали!» — крикнули каменщики. «Мы поймали разбойника! Что делать, господин мастер?»
«Известь!» — взвыл мастер, поднимая голову от столешницы и водя кругом невидящими глазами.
«Извести и камней!»
«Стража!»
— кричал пурпурный, на четвереньках выбираясь из эркера.
«Нападение на чиновника! Стража! Пойдешь за это на шибеницу, злодей!»
«Мы его поймали!» — кричали каменщики. «Мы поймали его, господин!»
«Не того!» — взвыл субъект в мантии. «Хватайте подлеца! Догоните его!»
«Кого?»
«Бибервельта, низушка!» «Догнать его! Догнать! В яму его!»
«Сейчас, сейчас!» — сказал Дайнти, выглядывая из эркера. «Что такое, господин Шван? Не вытирайте себе рот моим именем и не поднимайте тревоги без нужды!»
Шван замолчал, изумленно глядя на низушка. Из эркера вышел лютик в шапочке набекрень, осматривая свою лютню. Каменщики, пошептавшись, отпустили, наконец, Геральта. Ведьмак, хоть и очень злой, ограничился сочным плевком на пол.
«Купец Бибервельд!» —
пропищал Шван, близоруко щурясь.
«Что это значит? Нападение на городского чиновника может вам дорого обойтись! Кто это был, тот низушек?»
«Брат!» — быстро сказал Бибервельд.
«Троюродный брат!» «Да, да!»
Тут же поддержал лютик, почувствовавший себя в своей стихии. «Далекий кузен Бибервельта, известный как Чок Бибервельт, черная овца в семье. Еще будучи ребенком, он свалился в колодец, высохший. К несчастью, бадья упала ему прямо на голову, вот он и чокнулся малость. Обычно-то он ведет себя тихо, но при виде пурпура впадает в ярость. Чок, одним словом. Но нечего волноваться, он быстро успокаивается, стоит увидеть рыжие волоски на дамском лобке». «Потому он и помчался прямо в пассифлору. Понимаете, господин Шван?»
«Довольно, лютик!» — прошипел ведьмак. «Заткнись, черт побери!»
Шван одернул мантию, стряхнул опилки и выпрямился, придав физиономии величественное выражение.
«Да!» — сказал он. «Следите внимательнее за своими родственниками, купец Бибервельд, потому как, сами-то вы, известно, вполне дееспособны. Если б я подал жалобу... Но у меня нет времени, я здесь по делу. От имени городских властей призываю вас заплатить налог».
«Налог»,
— повторил чиновник и надул губы на манер, который подсмотрел, вероятно, у кого-то более значительного.
«Что такое? Вам что, от брата передалось? Занимаешься торговлей, плати налоги, либо иди в тюрьму».
«Я?» — рявкнул Дайнти. «Я? Торговлей? Да у меня сплошные потери, мать твою, я...»
«Бибервельд», — снова прошипел ведьмак.
А Лютик украдкой ударил Низушка по волосатой щиколотке. Низушек кашлянул.
«Само собой», — сказал он с трудом, изображая улыбку на пухлой физиономии. «Само собой, господин Шван, если занимаешься выгодной торговлей, надобно платить налоги. Хорошая торговля, большие налоги и наоборот, как мне кажется».
«Не мне оценивать ваши доходы, купец!»
Чиновник соорудил кислую мину, присел за стол, из бездонных складок мантии извлек счеты и свиток пергамента, который развернул на столе, предварительно протерев стол полой накидки.
«Мое дело считать и принимать, да. Итак, подсчитаем, это будет. Два пишем, один в уме, так. 1653 кроны и 20 копперов».
Дайнти Бибервельт издал глухой вопль. Каменщики удивленно заворчали, трактирщик упустил блюдо. Лютик вздохнул.
«Но до встречи, ребята»,
— горько сказал Низушек.
«Если меня кто-нибудь спросит, так я в тюряге».